Криму 17.00.
В эфире радио Крым Реалии. Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Сейчас мы пообщаемся с Ольгой Духнич, с крымчанкой, с социальным психологом, журналисткой «Нового времени». Общаемся мы по скайпу. Оля, здравствуй.
Здравствуй.
Как-то так получается, что мы общаемся очень часто в тревожное время. Мы сразу обращаемся к тебе, думаем, к кому же обратиться.
Мирное время я вам явно не нужна.
Но иногда, правда, все-таки обращаемся. Но, в принципе, мирного времени на 100% мы сейчас и не знаем. Или бывает ощущение вот у тебя лично, что вот за эти 8 лет, после того, как ты вынуждена была выехать из Крыма, был ли такой момент, что вот все спокойно, стабильно, все хорошо? То есть удавалось ли тебе за эти 8 лет достичь такого внутреннего баланса, успокоения, что все...
В принципе, я из него и не выходила, у меня и до сих пор все спокойно и стабильно.
До сих пор. То есть мы сейчас записываем интервью, это, я должна это сказать, 15-го, то есть вот до обеда, 15 февраля 2022 года. Ты говоришь, что ты спокойна. Я, честно говоря, если невнимательно читаю новости, но все равно они это всюду летят из разных мессенджеров, телеграмов и прочее, у меня постоянно какие-то пики тревожности, потом я спокойна, потом опять тревожность, и вот эти качели, они чем дальше, тем как-то чаще происходит, и все как будто бы внутри обостряется. А как удается баланс держать в такое время тебе?
Ну, прежде всего, как психолог, я понимаю, как работает психика. Психика работает так, что мы постоянно будем кататься на этих каруселях. Мы не можем постоянно находиться в тревоге, и одновременно мы не можем постоянно находиться в состоянии покоя. Поэтому эти состояния у нас будут чередоваться. Только нам кажется, что мы успокоились, что все, нам кажется, что все под контролем. Через некоторое время какая-то новая мысль, идея или информация будет выбивать нас из колеи. Мы опять начинаем переживать по поводу вот всех этих событий, связанных с российско-украинской войной. Это нормально, так работает наша психика, и пока вот этот вот весь тревожный фон не уйдет окончательно, мы, ну, наверное, будем так жить.
Есть подозрение, что этот тревожный фон вот на 100% не уйдет окончательно никогда. Вот об этом говорят и многие эксперты, что ну, такое географическое расположение Украины. В общем-то, надо свыкаться с тем, что эта ситуация тревожная может реально продолжаться. Ну, она, в принципе, и длится-то уже не одно-то столетие, если так уж взять. Да? Но вот нашему поколению тоже досталось. Что делать в такой ситуации? Всегда вот находиться в такой тревоге, то есть просто кто-то же это, ну, не совсем контролирует. Или вот эти вот, знаешь, какие-то толчки. То есть месяц я нормально живу, потом прочитала новость, залезла в этот интернет, или кто-то позвонил из друзей, или из родственников, или из знакомых что-то рассказал, и начинает, ну, простите, колбасить, да?
Но это же все равно... Будем откровенны, у психологов есть хорошая новость. Психика адаптируется к чему угодно. Она адаптируется даже к войне. Если спросить людей, которые сейчас живут в странах, где идет война, они не испытывают запредельных тревожных расстройств. Постепенно они адаптируются жить в тех условиях, которые им даны. И мы тоже с вами все адаптируемся жить вот в таком нестабильном мире. И, откровенно говоря, если не последние недели, то я думаю, в принципе, обычный житель обычного города в Крыму, в любом другом регионе Украины, он жил своей нормальной жизнью, и для него она была относительно стабильной. Я думаю, что только последние две недели вызывают вот столько нервов, напряжения, поскольку люди получают достаточно много сложной противоречивой информации, средств массовой информации. И вокруг нас ситуация, ну, как-то начала нарастать. И если специалисты, например, ну, как бы переживают, да, объективно следят за этой ситуацией где-то с середины лета, то вряд ли так сильно переживают люди с середины лета. Потому что люди в Крыму начинают переживать тогда, когда они видят, ну, переброску военной техники, когда они общаются со своими родственниками на материковой Украине. Но вряд ли это чувство было у них, например, утро в новогоднюю ночь, да, или в ноябре. То есть я не думаю, что мы прям постоянно живем в таких, ну, качелях тревожности.
Правильно ли для того, чтобы избежать этой тревоги лишней, иногда она может быть зря на нас находит, иногда нет, правильно ли изолировать себя от новостей вообще? Я знаю, что такие люди есть, безусловно, тем более, если мы говорим про там, крымчан, у них своя информационная повестка может быть, да, они вообще могут действительно не следить за новостями и не знать, что происходит, мы часто с этим сталкиваемся, даже наши слушатели, которые звонят, мы их спрашиваем, например, что вы знаете о нарушениях прав человека, и есть люди, которые вообще считают, что все нормально, да, то есть другая реальность. Правильно ли отказаться вообще от потребления любой вот такой вот информации?
На самом деле это индивидуальный выбор человека. Если вам легче жить, не читая информационную повестку дня, не вникая в нее, если это вызывает у вас чувство запредельной тревоги, не читайте. Важные новости найдут вас сами. Что называется, да? Если у вас есть чувство, что вам помогает чтение информации, читайте какой-то один, максимум два проверенных источника. Не нужно читать бесконечное количество телеграм-каналов, которые вы не знаете, кто их ведет, вы не знаете, с какой целью их ведут. Не нужно слушать высказывания в Фейсбуке. Кто люди, которые высказывают эти высказывания? Они принимают решения? Они участвуют в этом принятии решений? Ну, вряд ли. Это ваши знакомые или друзья. Имеет смысл слушать средства массовой информации, которые имеют авторитет, которые имеют репутацию, которые имеют доступ действительно проверяемым источником массовой информации. Есть еще один момент. У человека есть такое чувство, что чем больше он читает некой тревожной информации по тревожному поводу, тем больше у него возникает чувство, что он контролирует ситуацию. Это не так. На самом деле у нас есть такой очень примитивный у психики механизм защиты — поглощать все то, что кажется нам ужасным, страшным или тревожащим. Если мы вот это все как бы в себя поместим, то нам кажется, что мы это все контролировать сможем. Это не так. На самом деле внутри нас, чем больше мы поглощаем тревожной информации, тем больше растет вот этот вот клубок большой тревоги. В какой-то момент мы перестаем его контролировать, и нам срочно нужно его куда-то вылить. Что мы делаем? Мы начинаем истерить и звонить своим знакомым, близким, друзьям, мамам, папам, родственникам и изливать на них свою тревогу для того, чтобы как-то от нее избавиться. В результате, ну, это приводит к тому, что мы просто втягиваем вот в этот вот тревожный круг гораздо больше людей, чем могли бы втягивать. Поэтому если вам помогает информация, получайте ее дозированно, получайте ее из каких-то объективных и доказуемых источников информации.
Я недавно столкнулась вот с тем, что там, мне позвонил родственник, который не следит за информацией, да, но там знакомые знакомого, знаешь, как передали информацию, что вот, там не буду повторять, но вот там конкретно что-то вот случилось, все, ужас, кошмар. Когда я начинаю говорить, что в принципе на протяжении всех этих лет такие ситуации случали, что там и прочее, прочее, если следить за новостями, такие эпизоды тоже встречались, непонятно, правда это или нет, надо выслушать сначала все стороны и прочее, прочее, пыталась как-то спокойно объяснить, что паниковать на самом деле нечего, это не значит, что вот это сейчас уже начало войны, да, это просто вот какая-то очередная доза информации, причем я говорю, кто это сказал, ну, там знакомый знакомого, интеллигентный человек со связями, наверное, знает, о чем речь. И получается, что человек, который не читает новости вообще, из-за того, что ему кто-то что-то сказал, и паника от этого еще больше, буквально до слез, да, вот резко, внезапно, хотя я смотрю информационные ленты и не понимаю, что случилось вот в этот момент, то есть, что это для что сегодняшний день дает нам нового того, что мы не знали вчера, например, да? И тут я поняла, что, может быть, даже опасно совершенно не знать информацию и получать ее из абсолютно непроверенных источников, которые не несут ответственности за сказанное, чьё это источники, мы не знаем, откуда они, кто они, кем они работают, и имя, фамилия.
Ну да,
фамилия.
Мы только что об этом поговорили. Если вы все равно пытаетесь подъедать информацию на стороне, то есть вы не можете, у вас нет силы, действительно. Есть люди, которые могут отключить источники массовой информации. Если вы все равно пытаетесь доверять брату, племяннику, дяде, который работает в органах, то это, ну, как бы не способ. Один из форм ведения войны в современном мире — это, и он преимущественный, это информационная война. И многие слухи будут запускаться специально, потому что одна из задач войны – это посеять панику внутри общества. Если ее удается посеять, то люди начинают быть более внушаемы, и можно продать совершенно любую, даже дикую идею, и это будет происходить как в Украине, так в России, так и на оккупированных Россией территориях. Слухи – это мощное оружие войны. Поэтому, если вы будете доверять слухам, вы становитесь частью этого оружия. Более того, вы сами страдаете внутри, потому что никто не запускает благополучных и хороших слухов. Они не распространяются. Распространяются самые кровавые, самые страшные слухи. И вы станете и жертвой, и оружием этих слухов одновременно. Об этом очень важно помнить.
Да, это очень классный такой момент, да, потому что одно дело, я отказываюсь не читать новости, другое дело, я отказываюсь общаться с соседями, буквально со всеми, кто может какую-то фразу вот такую вот сказать, которая выйдет.
Если сосед или друг пытается вам рассказывать кучу какой-то информации, вы должны просто понимать, что он как раз вот и находится на той стадии, когда он поместил в себя много тревожной, плохой информации, и теперь он не способен ее контролировать. И он пришел, это знаете, как вот когда вы наполнили полное ведро чем-то неприятными какими-то помоями, вам срочно нужно куда-то его вылить. Вот в этот момент вы становитесь человеком, на которого выливают эту информацию. Только ваш выбор. Хотите вы, чтобы на вас это выливали? Способны вы это с этим человеком разделить? Достаточно ли у вас ресурса для этого? Если у вас недостаточно ресурса, если вы чувствуете, что вы начинаете переживать, вы говорите ему «стоп, спасибо, достаточно».
Угу. Это надо иметь такую смелость, но для того, чтобы сберечь себя, а потом своих близких, на которые ты снова выльешь это ведро с помоями, то лучше действительно просто остановить разговор и сказать, что на эту тему не хочу общаться.
Слушай, я понимаю, что ты переживаешь очень сильно, но я не хочу точно так же сильно переживать, потому что у меня есть жизнь, мне нужно быть собранным, мне нужно быть эффективным.
Если говорить о разном контенте, безусловно, СМИ принимают активное участие. Какие-то СМИ являются теми, которые дают информационные поводы. Мы видим сейчас много информации от западных СМИ поступает, что там данные их источников, разведка той или иной страны там готовит то-то или что-то иное. Украинские журналисты в основном сейчас подхватывают эту волну и приглашают экспертов, которые или опровергают, или нет. Крымские СМИ, безусловно, те, которые подконтрольны России, они очень часто, ну, грубо позвучит, но по факту так, они отрабатывают ту повестку, которую задает российская власть сегодня. И, в общем-то, опять получается, что между двух огней можно оказаться. Но мой вопрос в следующем. Кто из официальных лиц, из экспертов, как вот понять простому человеку, кого можно слушать, кого нет? Потому что есть такая история, что если там у человека должность народный депутат, например, да, там, или какой-то чиновник, или мэр, то к нему уже вот какое-то, ну, то ли доверие, то ли понимаешь, что он, наверное, что-то знает. Хотя на самом деле это может быть человек, который, ну, обладает такими же знаниями, как и любой там рядовой гражданин, который не имеет отношения никакого вообще к органам там местной власти и прочее. Но в то же время эти разные политики, они также могут отрабатывать месседжи той или иной политической силы для того, чтобы поднять себе рейтинг, в том числе каким-то ярким заявлением, которое вынесут в заголовок. То есть вот в этой ситуации нужно ли, может быть, игнорировать какие-то политические ток-шоу каких-то политиков и концентрироваться только, например, на том, что говорит там президент. Президент там моей страны, президент другой страны или что-то еще. То есть нужно ли вот такой вот избирательный подход какой-то делать, ту информацию, которая несется, и если хочешь действительно как-то, ну вот, довериться, не то, что хочешь довериться, но понимаешь, что президент, например, он несет ответственность, премьер-министр он несет, или какой-то министр несет ответственность за то, что сказал, народный депутат или депутат Госдумы, ну не совсем, он больше себе делает имя и политику. То есть могут ли высшие такие должности, ну, не то чтобы обмануть людей, но ввести в заблуждение в некотором смысле.
Мы должны вспомнить, да, вот эту известную фразу доктора Хауса про то, что врут всем. Потому что политика — это всегда искусство возможного. И в этом плане у каждой политической фигуры, будь то президент, будь то премьер-министр, будь то народный депутат, есть свои какие-то мотивы говорить очень разные вещи. Я бы в этом случае пользовалась формулой «кто говорит», на каком уровне компетентности он говорит и какими каналами он пользуется, и в какой момент говорит. О чем я говорю? Например, если министр или народный депутат приходит на какое-то популярное ток-шоу и выступает на этом ток-шоу, то мы должны понимать, что одна из функций ток-шоу – это создать как можно больше противоречивых эмоций у человека, который смотрит это шоу, потому что его задача — вовлечь человека в просмотр программы. Это не передача, где люди обмениваются объективными фактами, совместно думают над решением проблемы. Вся драматургия современных ток-шоу — это превратить это в некоторую подобие битвы, да, столкнуть людей лбами. Поэтому очень мало какой-то полезной информации оттуда вы можете получить. Другое дело, если это, например, мэр, глава СНБО или президент, который обращается официальными каналами на уровне своей компетенции по поводу какого-то события. Мы должны отличать мэра в студии ток-шоу и мэра, который издает некий указ в городе и распространяет его через местные СМИ, который касается какой-то конкретной проблемы. Мэр, который кричит в ток-шоу «На нас завтра нападут», и мэр, который говорит: пожалуйста, проверьте свои бомбоубежища рядышком с вами. Да, это разные мэры. Если мэр принимает решение на своем уровне компетентности, если это доносят СМИ, и если там нет оценки, если там идет речь о том, что должно произойти или что вам нужно сделать. Но никто не говорит «хороший, плохой», «нужный, ненужный», «важный, неважный». Вот этот оценочный компонент, он очень важный. Он добавляет много субъективизма. Поэтому мы всегда смотрим, обращается президент к нам через официальные каналы, обращается мэр к нам через официальные каналы по поводу какой-то конкретной важной вещи, задачи или происшествия, или это некий спич на какой-то публичной площадке, цель которой, ну, в общем-то, как вы уже правильно сказали, столкнуть губами, там, манипулировать и так далее.
И поднимать себе рейтинг, что тоже очень важно. Да, потому что с красивым заголовком, который может разойтись по тому же Ютубу, можно действительно себе заработать еще новую аудиторию.
Опять-таки, я всех обращаю к объективным средствам массовой информации. В телевидении объективным средством массового информирования может быть, не знаю, там программа новостей, но не ток-шоу. Вы можете находить в интернете проверенные авторитетные средства массовой информации, которые проверяют свою информацию. Там будет меньше вот этого оценочного компонента и попыток кого-то одного сделать свой рейтинг. Да? То есть доверяйте тем источникам информации, которые не врут. Вот и все.
Оля, я понимаю, что ты социальный психолог, не семейный, но это имеет отношение непосредственно тоже к тому, что мы где-то в обществе, в социуме можем получать. Да, ситуация, когда в семье, там, муж с женой, может быть, там, мама с дочкой, ну, в общем-то, кто в какой семье находится, там, с бабушками, с дедушками, надо ли обсуждать вообще эту тему? А что будет, если? Вот мы там узнали какие-то новости, пусть даже поверхностно, но слышали, что Россия вроде как готовит вторжение на территорию Украины. Это может быть из территории аннексированного Крыма, и соседов белорусов, Приднестровья. Ну, в общем-то, все, да, очень много вариантов, скажем так. Нужно ли сесть дома и обсудить какую-то информацию там? Переживаешь ли ты? А что делать, если? А надо ли собирать какой-то чемоданчик? Потому что тут же в Крыму, ну вот реально сообщение там из соцсетей, даже там кто-то стори выставляет, кто-то просто пишет, что в ужасе, кто-то говорит, что а мои соседи радуются. Сейчас очень многое из-за учения, которых сказала Россия, много военной техники. Или потому что готовится наступление. Вот варианта как бы два. Официальный и тот, который разные СМИ предрекают из своих источников. Как правильно этот разговор внутри семьи провести, чтобы не было перехода на эмоции, на крики, потому что кто-то не верит, что что-то может обостриться, а кто-то, наоборот, слишком паникует, и в итоге это все может превратиться в ругань, в испорченные нервы. Как это сделать вот грамотно, хорошо, чтобы нервы сохранились плюс-минус, и чтобы в семье к чему-то договорились, к какому-то плану действий?
Смотрите, прежде всего, если существует некий фон напряжения, опасности и тревоги, то, конечно, лучше сделать его явным. Особенно важно это для маленьких детей. Ну и для подростков тоже, потому что очень часто для них вообще столкновение с миром политического в этот момент происходит впервые. Они правда не понимают, что там происходит, они имеют некоторую обрывочную информацию, социальные сети работают как испорченный телефон. Соответственно, у детей может возникать очень много тревоги. Эту тревогу обязательно нужно проговорить и вынести, иначе дети в силу того, что чем меньше ребенок, тем более эгоцентричен его мир, тем больше он думает, что проблема вся в нем. И они каким-то образом могут парадоксально винить себя в том, что родители нервничают, что в мире происходит что-то плохое, что они должны защищать свою семью, а не семья защитит их. Особенно так думают маленькие дети часто, что ему нужно побеспокоиться о маме и о папе. Да? То есть вот эти все моменты, они могут создавать очень сильный тревожный фон. Поэтому обязательно, если вы видите, что фон вокруг вас, в средствах массовой информации, в обществе, таков, что ребенок начинает тревожиться, и вы это видите, он начинает задавать вопросы, начинает чего-то бояться, то нужно сесть и спокойно поговорить. Для этого нужно выбрать время вечером, когда вся семья в сборе, когда никто никуда не спешит, сесть и спокойно рассказать примерно следующее. Во-первых, спросить у ребенка, что он знает об этой ситуации. Да? Вот сказать, что мы сейчас все находимся в непростой ситуации. Скажи, пожалуйста, может быть, ты что-то слышал? Может, у тебя есть какие-то вопросы? Очень важно, чтобы ребенок тоже мог участвовать в этом разговоре и проговорить какие-то свои страхи или тревоги. Потом очень важная функция родителей – обеспечить безопасность. Рассказать ребенку, в принципе, семье, тот, кто принимает решения в семье, да, он рассказывает о том, что мы как семья будем делать, если случится та или иная ситуация. Объяснить маленьким детям, что папа и мама, бабушка и дедушка позаботятся о тебе, что они тебе помогут, что они защитят тебя, что у нас есть план, как действовать, что мы на сегодня и сейчас находимся в безопасности. Все это очень важные моменты, которые нужно проговорить. А дальше у каждой семьи, наверное, да, должен быть план, как реагировать на те или иные события. Его нужно обсудить спокойно, не вдаваясь в оценки, там, кого мы больше любим, сторону А или сторону Б. И вот сейчас сложилась такая ситуация, когда моей семье может угрожать опасность. Неважно наши симпатии, давайте договоримся, что мы делаем. Наша задача сейчас пережить этот период максимально конструктивно. Ну и дальше у каждого, в каждого событиях, в условиях его жизни это будет какой-то свой план. Кто-то захочет куда-то уехать, кто-то хочет запаковать какой-то тревожный чемоданчик, кто-то может договориться о том, как держать связь, как отвечать на вопросы, как снижать уровень тревоги, договориться с детьми, что если у них возникает вопрос, они приходят и задают их папе и маме, они пытаются и гуглить, и искать в каких-то источниках, которые, ну, в общем-то, не очень понятны. Да? То есть вот эти все вещи действительно имеют смысл проговорить.
Это очень круто. Спасибо за такие конкретные рекомендации. Мы понимаем, что ситуация... Мы сейчас с тобой находимся на материковой Украине, да, и у нас одно восприятие. Безусловно, у там, наших знакомых, родственников, там, друзей в Крыму и у аудитории, с которой мы лично не знакомы, которая вот, там, может писать комментарии. То есть сложно понять, какой градус. Да, но в основном, конечно, все вроде кажется, что спокойно. Хотя, когда есть какие-то, тем более, родственные связи, кто-то находится там в Крыму, кто-то находится, не знаю, в Киеве, в Одессе, то тоже хочется знать, что все окей. И хочется знать, что если вдруг пропадет связь, то тоже есть какой-то план, потому что переживаешь очень сильно, и тем более, когда нет связи, все ли хорошо у вас, все ли хорошо у вас. То есть, в принципе, в ежедневном режиме, когда только информация, информационная такая вот атака происходит, там мы уже часто переписываемся, узнаем, как у кого дела, как у кого настроение. А если связь пропадет, а если что-то случится, то как там коммуницировать, переживать, у кого-то здесь дети учатся на материке, да, тоже это все сложно, такие моменты. Что нужно сделать сейчас? Договориться тоже о каком-то плане, что...
Да, договориться, во-первых, важно чувство этой близости, да, постарайтесь, если вы раньше звонили 2-3 раза в неделю, попробуйте созваниваться в одно и то же время, каждый день, для того просто, чтобы сказать друг другу привет, я в порядке, у меня все хорошо. хорошо. Да? То есть это важный момент, который он снижает тревогу. Во-вторых, подумайте о том, как можно будет, да, общаться. Но мы не знаем, как будет выглядеть коммуникация, если действительно начнется какие-то военные действия или какие-то кибератаки. Возможно, у нас не будет ни телефонной связи, ни интернета. Но это сложная ситуация. Да? То есть нужно просто договориться и сразу обменяться планами, что вот если я там не выхожу 3 дня на связь, возможно, что-то со связью. Скорее всего, со мной все в порядке. Я обязательно с тобой свяжусь, не переживай. Да? То есть вот эти моменты тоже важно проговаривать. Но как бы да, мы не избавлены от этой тревоги. И тут есть много ситуаций, которые мы попросту не можем контролировать. Мы с вами не можем контролировать то, какой будет наша коммуникация, если ситуация между странами станет еще более жесткой. Поэтому созваниваться, держать связь, подбадривать друг друга, меньше обсуждать политические проблемы и ругаться по этому поводу, мы всегда успеем рассориться. Да? То есть если вы хотите сделать это именно сейчас, наверное, это не лучший там, способ. Да? И не лучшее время, вы всегда это успеете сделать до или после напряжения.
Спасибо тебе большое за то, что уделила время Крым Реалии и нашей аудитории, соответственно, да. Лично меня ты вот не то чтобы успокоила, ну да, успокоила, то есть действительно баланс какой-то, что нужно думать сначала, а потом уже как-то эмоционально, наверное, на какие-то моменты реагировать. И те лайфхаки, которые ты дала и для личного применения, и для того, как применять в семье, мне кажется, тоже очень важно, поэтому...
И тут очень важный момент есть, да, что у нас всегда есть иллюзия, что мы находимся в нашей жизни в безопасности. И только такие ситуации, как угроза войны, да, или угроза каких-то неприятных погодных условий, они эту безопасность расшатывают. На самом деле, ну, как бы, опасность, она всегда в жизни присутствует. Просто некоторые события делают ее более выразительной. Но это не значит, что все плохое с вами случится в следующую секунду. Если вам очень тревожно, оставайтесь в настоящем, задавайте себе постоянный вопрос. Сейчас с моей семьей все в порядке? Я сейчас нахожусь в безопасности? Вот это ощущение в настоящем укорененности, оно позволяет избежать вот такой вот постоянной тревоги о будущем.
Класс. Спасибо большое. Спасибо. Ольга Духнич, журналистка «Нового времени», крымчанка, социальный психолог, специально для «Крым Реалии» в этом интервью, которое, наверное, как-то немного баланс поможет нам соблюдать. Может быть, не такой идеальный баланс, как у самой Ольги, но, тем не менее, благодаря интервью с экспертами вот в таких темах тонких, мы, надеюсь, действительно сможем достичь какого-то эмоционального спокойствия. И то, что Ольга сказала о том, что нужно читать и смотреть, слушать какие-то проверенные источники информации, а не просто там соседа-соседку, непонятные телеграм-каналы и непонятные там ток-шоу и прочее. Потому что для того, чтобы разбираться в том, а где действительно информация сбалансирована, а где нет, нужно, наверное, быть экспертом в этом во всем, работать там в медиа, например, да. А для того, чтобы себя обезопасить, есть официальные лица, представители там страны, которые информируют о том, что происходит, и те средства массовой информации, которые излагают факты, не наводят панику. Это тоже очень важно. Спасибо большое всей нашей аудитории. До встречи.
С 2014 года в Крыму не осталось независимых журналистов.
Здесь ситуация все-таки со средствами массовой информации достаточно однозначно печальная.
Здесь привыкли к неправде, цинично уже.
Я просто многих журналистов знаю, как бы они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать.
Остается, да, одно независимое издание. Это Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Проект Крым Реалии, він дає можливість людям з материкової України розуміти, бачити все те, що відбувається зараз в Криму.
Начало відкриття Крым Реалії. Я являюсь ее постоянным читателем.
Я очень благодарна редакции «Крым Реалии» за то, что они дают возможность крымчанам знать правду.
«Крым Реалии», да? В чем как бы они заслуживают определенного уважения там долю. Все-таки стремятся преподать разные точки зрения.
Сейчас это глоток свежего воздуха.
Один из единственных достоверных источников о том, что творится на полуострове.
Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что через Крым Реалии будут знать эту правду.
Важная информация для крымчан. Крым Реалии запустили приложение для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Зайдите на наш сайт или на наши страницы в соцсетях и установите приложение Крым Реалии, которое доступно на русском, украинском или крымско-татарском языках. Новости Крыма без цензуры и без блокировки. Кстати, в этом приложении вы можете слушать и наши эфиры. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реалии. Место встречи 648 АМ.